Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 760-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к Колоссянам, и мы вернемся ко второму стиху. Мы начали уже говорить об этом фрагменте в прошлый раз. Это вводная часть, это приветствие к посланию к Колоссянам. Павел начинает с уже знакомого нам видения. Я хочу напомнить, что святые – это те, кто освящены Богом, кто призваны самим Богом. И хочу также напомнить вот это различие. Мы находимся во Христе, это наше духовное положение, и адресаты этого послания также находились во Христе. Географически же они находились в городе Колоссы. Так вот, духовное положение оказывается куда важнее положения географического. Неважно, где мы живем географически, очень важно, однако, где мы находимся духовно. И дальше мы продолжаем читать эту вводную часть, это приветствие. Павел говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир. Мы с вами уже размышляли как-то об этих понятиях. Мы получаем и благодать, и мир. Однако обратите внимание на то, что, чтобы испытать мир Христа, нам нужно сначала получить благодать Христа. Мира Христа не бывает без благодати. Благодать – это незаслуженный дар, это прощение. Так вот, пока это прощение не обретено, пока это прощение в нашей жизни не получено, никакого мира просто не будет. Этому миру неоткуда взяться. Обращу ваше внимание на то, что благодать мы читаем от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Многие люди считают Бога закрытым, недоступным. До Бога, говорят они, еще нужно достучаться. Обратите, однако, внимание на то, что Бог не только доступен, а Он в этой доступности для нас делает первый шаг. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Он уже протягивает эту руку, Он уже протягивает эту благодать, Он уже предлагает этот мир. Дело не в том, что мы до Него не можем достучаться. Дело в том, что Он уже открылся нам. Но здесь важная вещь. Он открылся на своих условиях. И если мы хотим прийти к Нему, то этот приход также будет на Его условиях. Мы же с вами сегодня можем обратиться к Богу напрямую, без посредников, в Иисусе Христе, который есть полностью Бог и полностью человек. И когда люди пытаются представить себе Бога как отрешенного, как Бога, до которого не достучаться, тогда эти люди искажают Священное Писание, эти люди искажают образ Божий. Ну что же, продолжаем читать. Апостол Павел пишет в 3 стихе: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Да, Павел молится и о них. Он молится о колоссских христианах, как и многих других церквях, как и о многих других людях. Если вы будете, мы как-то, помните, говорили об этом, полезное такое упражнение есть, составить молитвенный список апостола Павла. За кого молился апостол Павел? Так вот, если вы будете составлять такой список, то туда, конечно, вы впишете и колоссских христиан. Он молится о них, и мы с вами будем сегодня читать эту молитву. И начинает он с того, за что он может похвалить этих людей. 4 стих, еще раз. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Вот эти три понятия – любовь, надежда и вера. Здесь есть очень интересное временное соотношение. Смотрите, 4 стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса», эта вера в хронологическом смысле для них обращена назад, в то событие, которое уже произошло, в служение, страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Вера здесь как бы указывает назад. Это такой якорь, который держит человека в бурной жизни. И вот это первая часть, это первое направление. Дальше – любовь ко всем святым. Любовь указывает на настоящее. Это отношение с другими христианами. И дальше – в надежде на уготованное вам на небесах. Надежда смотрит в будущее. Это движение вперед. Это разговор о том, чего мы ожидаем. Это предвкушение того, что Бог приготовил для нас. Интересно, что те же категории, хотя и в другом порядке, перечислены в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь поставлена в этом перечислении на последнее место именно потому, что любовь никогда не прекращается. Именно потому, что она оказывается тем мостиком, который ведет нас в вечность. Получается, что отношения с другими христианами, отношения с ними сегодня, основаны на том, что будет с нами в вечности. Более того, любовь – это одна из граней, одно из проявлений плода Святого Духа. Помните, как апостол Павел перечисляет эти грани и говорит об этом очень и очень подробно. И вот христиане в Колоссах, во-первых, имели твердую веру, во-вторых, проявляли любовь в отношениях к другим людям, в-третьих, шли вперед с надеждой. Но тут есть еще один интересный момент. Смотрите, 5 стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Можно также переводить «о чем вы слышали в истинном слове Евангелия», «евангелион», то есть в слове «благой вести». Знаете, Евангелие, с одной стороны, очень простое и доступное, но, с другой стороны, необычайно многогранное. Я не могу жить по-христиански, не принимая то, что сделал для меня Христос 2000 лет назад. Мы сегодня говорили о том, что вера указывает на прошлое. И, конечно, в каком-то смысле это так. Это прошлое, уже совершившееся событие. Но нужно понять, что это событие имеет отношение, имеет действие на мое настоящее. Это свершилось в прошлом, но вот по этой причине моя жизнь в настоящем выглядит так, а не как-то иначе. То есть вот эта связь между прошлым и настоящим, и эта связь, кстати говоря, реализуется как раз через любовь. Любовь Христа ко мне, недостойному, дает мне сегодня возможность проявлять любовь ко всем святым. А мы зачастую, кстати, этой любви не проявляем. Мы начинаем буквально распинать, ну, или просто пинать других христиан. Слушайте, мир не интересуется в наших разборках. Миру это совершенно неинтересно. Знаете, есть немало христиан, с которыми я не согласен, богословски, я очень и очень не согласен с ними. Я молюсь за этих людей. Я прошу у Бога, чтобы тот объяснил и им, но объяснил и мне также. Мы как-то разговаривали с одним человеком, с одним христианином, и он стал спрашивать мое мнение об одном христианском лидере, с которым я не согласен, но я вижу, что через него действует Бог. Тут реально, это Божие действие, реально Божий Дух. А вот богословски с какими-то его посылками я не согласен. Ну что это значит теперь? Нужно будет меняться либо ему, либо мне, либо всем нам. И это совершенно нормально. Я не буду наезжать на других христиан, даже если у нас с ними есть какие-то несогласия. Вместо того, чтобы наезжать на других, молитесь за других. Это гораздо лучше, гораздо продуктивнее. Итак, есть вера, есть любовь, это глубочайшая любовь, обращенная в настоящее. Есть и великая надежда, устремленная в будущее. Все это есть в Колосской церкви. Надежда на то сокровище, которое ожидает нас и которое откроется нам в небесах, откроется в вечности. Ну а мы идем дальше и читаем 6 стих, ну или даже несколько слов из 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования», то есть Евангелия, дальше, «которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Тут есть момент, который некоторые считают преувеличением. Я, кстати, тоже когда-то считал это преувеличением. Потом, правда, изменил свою точку зрения. Смотрите, Евангелие пребывает во всем мире, говорит апостол Павел. Я думал, ну что, серьезно? Вот в тот момент, когда Павел находится в тюрьме, действительно Евангелие пребывает уже во всем мире. И я понял, что Павел говорит абсолютную правду. И я принимаю это буквально. Дело тут вот в чем. Ведь Павел шел из Галатии в Эфес по римской дороге. Дальше, потом именно в Эфесе, на протяжении 3 лет он проповедовал Евангелие. Эфес был как бы центром цивилизации в Малой Асии. А через другие города Малой Асии Евангелие распространялось и дальше. Дошло оно до всех концов Римской империи и до самого Рима тоже. Помните, что Евангелие пришло в Рим раньше, чем пришел туда апостол Павел. И так Евангелие проповедовалось повсюду. Мир, в понимании того времени, это мир римский, Pax Romana. Это и есть Римская империя. То есть апостол Павел фактически говорит, что Евангелие проповедуется во всей Римской империи. Оно дошло и до Британии, и до других римских провинций. Римский мир уже слышал Евангелие, потому что Бог действовал через апостолов. И Евангелие приносило плод, потому что везде, куда приходит Евангелие, оно приносит плод. Кстати, когда мы начали делать эти передачи по страницам Библии, я был не уверен, получится ли у нас что-нибудь. Мне казалось, что это все может рухнуть. Потом я увидел, как получается. Я прочитал ваши комментарии. Я прочитал ваши письма. Я встречался со многими из вас. И вы знаете, меня поражают комментарии людей, которые пришли к вере через это наше маленькое служение. Я отлично понимаю свою слабость. Я понимаю также слабость нашего служения. Но я вижу, и в контрасте, в противопоставлении этой слабости, я вижу Божью силу. Я прихожу снова и снова к мысли о том, что Библия – это по-настоящему сильное и действенное Божье Слово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Меня иногда вызывают на спор. Говорят, ну я не верю, что Библия – это Слово Божие. Я отвечаю так. Не верите? Очень жаль. Спорить я не намерен. Потому что для меня это даже не вопрос веры. Это вопрос уверенности. Если хотите, вопрос того, что я знаю. Если меня кто-то постарается убедить логическими аргументами, что Библия не Слово Божие, в какой-то момент наступит следующее. Я скажу, может быть, в ваших логических аргументах и есть сила. Может быть, я чего-то не понимаю, но я все равно стою на том, что Библия — это Божье Слово. Приведу аналогию, которая поможет понять то, о чем я говорю. Представьте себе, что кто-то логическими аргументами пытается убедить меня в том, что я не люблю свою жену. И, возможно, в каком-то случае, в какой-то момент будет приведен аргумент, на который я логически не смогу возразить. Однако я знаю, что у меня здесь, что у меня в сердце. И в какой-то момент я скажу: да, вы привели действительно серьезный аргумент, но я знаю, что люблю свою жену. Поэтому ваш аргумент в данном случае для меня совершенно не важен. Читаем 6 и 7 стихи. «Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Как и научились от Епафраса. Скорее всего, Епафрас был одним из служителей или лидеров Колосской церкви. Обратите, пожалуйста, внимание на то, с какой любовью апостол Павел говорит о тех, кто проповедует Божье Слово. Смотрите, с одной стороны, когда Павел встречает негодяя, он говорит с ним совершенно сурово. С другой стороны, когда речь идет о сотрудниках, соратниках, Павел говорит с огромной нежностью и любовью. Вспомните, пожалуйста, насколько нежен в самом лучшем смысле этого слова был наш Господь с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Он говорит: иди, я тебя не осуждаю, иди, ты не греши. Вспомните, пожалуйста, с другой стороны, как вел себя Иисус в беседе с Никодимом, с этим фарисеем, который пришел и сказал: мы знаем. Он отталкивается от своего знания. Иисус разговаривает с ним предельно аккуратно, деликатно и бережно, но с совершенно непререкаемой твердостью. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Вот эта крепость собственного знания Никодима оказывается поверженной, потому что Никодим спрашивает Иисуса, как это может быть? И Христос указывает ему на крест. Смотрите, как здесь сочетается благодать и истина. Благодать, милость и истина, правда, твердость, от которой Христос не отступает. Читаем дальше, 8 стих. «Который и известил нас о вашей любви в духе». Кстати, в этом послании Павел не так много говорит о служении Святого Духа. Он гораздо больше говорит о личности Христа. И все же обратите, пожалуйста, внимание на связь между любовью и действием Святого Духа. Помните, да, что любовь — это одна из граней плода Святого Духа. И вот любовь может проявляться только в Святом Духе. Никакого другого основания, никакой другой возможности для проявления этой настоящей христианской любви не существует. Вот мы с вами и дочитали вводную часть, это предисловие к посланию Колосской церкви. А дальше перед нами молитва апостола Павла о христианах в Колоссах. Это одна из самых замечательных молитв в Священном Писании. Мы часто молимся с вами сегодня и просим у Бога, чтобы Бог нам чего-то дал. Я сейчас прочитаю эту молитву, а вы сравните ее с тем, что иногда возносится и озвучивается и в христианских церквях, и на наших молитвенных собраниях. Смотрите, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Иногда мы молимся и просим Бога о том, чтобы Он даровал нам то, что мы уже имеем. Мы начинаем молиться примерно так: «Господи, спаси нас! Господи, призови нас к себе! Господи, дай нам свою силу великую! Господи, выведи нас из этого мира в мир Иисуса Христа! Выведи нас из тьмы во свет! Господи, избавь нас от власти этой тьмы! Господи, говорим мы, одно, другое, третье. Мы говорим: Господи, даруй нам искупление кровью Иисуса Христа, даруй мне или даруй нам прощение наших грехов». Но получается, что мы молимся о том, что Бог уже дал нам. Павел показывает, что все это у нас уже есть. И сила, и избавление, и искупление. Молитва здесь не о том, что Бог нам все это дал, потому что во Христе оно нам уже даровано. Молитва о том, чтобы Бог научил нас всем этим пользоваться. Смысл этой молитвы не в том, чтобы умолить Бога дать нам что-то новое. Смысл молитвы в том, чтобы научиться пользоваться тем, что дано нам уже сейчас. Я вспоминаю одного молодого человека, который просил современный телефон, потому что его телефону было уже 2 или 3 года. Кошмар какой, да? И он говорит своему отцу: «Папа, мне нужен телефон». Папа говорит: «А зачем тебе нужен телефон?» И сын стал перечислять некие задачи, которые он хотел решать при помощи этого нового телефона. А дальше папа берет его аппарат, которому уже 2 или 3 года, и говорит: «А ты знаешь, что все, что ты только что перечислил, ты уже можешь делать. Тебе не надо просить сейчас о новом инструменте. Тебе надо просить, чтобы ты научился пользоваться тем, что тебе уже дано». Давайте вернемся к молитве апостола Павла о колосских христианах, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это замечательно, потому что были вот эти гностики, о которых мы уже говорили, считавшие себя особо знающими людьми и кичившиеся этими знаниями. Вот апостол Павел и молится, чтобы у христиан в Колоссах было настоящее знание, не от гностиков полученное, а полученное от Бога во всякой премудрости и разумении духовном, то есть не человеческом, вот от этих гностиков, а духовном, исходящем от Бога. Это духовная мудрость. Кстати, слово «мудрость» или слово «знание» встречается в этом послании около 40 раз. Мы с вами неоднократно его еще будем читать и видеть. Дальше вторая часть этой молитвенной просьбы, 10 стих. «Чтобы поступали или ходили достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Павел молится о том, чтобы мы ходили или жили, или поступали достойно Бога, угождая Ему. Знаете, нам не надо пытаться угождать людям. Мы призваны угождать Богу. А иногда людей это будет разочаровывать. Ну что делать? Дальше третье, здесь же, в 10 стихе. «Принося плод во всяком деле благом». Когда мы будем жить соответственно Христу, в нашей жизни будет плод. Этот плод будет проявляться во всяком благом или добром деле. Используя аналогию, которую привел Христос в Евангелии от Иоанна, 15 глава, мы должны быть той ветвью, которая приносит плод. И, кстати, да, нам нельзя застаиваться. Наше дело – приносить плод во всяком добром деле и при этом возрастать в познании Бога. Это вот четвертая молитвенная просьба. Мы возрастаем в познании Бога. Принося плод, мы растем. потом еще приносим плод, и потом еще растем. 11 стих. «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Обратите, пожалуйста, внимание на повтор слова «всякий». Крепость, сила и могущество приходят только от Бога. Их производит только Дух Святой в долготерпении, когда мы действительно с радостью проходим через страдания. Вот Он укрепляет нас, Он меняет нас. Кстати, то, что здесь переводится как «великодушию», можно также перевести как «в испытаниях». И тогда получается, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и испытании с радостью. Иными словами, есть две вещи, которые связаны с нашим ростом. Мы растем, принося плод, и мы растем через страдания, испытания. Ну а в 12 стихе мы подходим к тому, за что благодарит Бога апостол Павел. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Да, друзья мои, чрезвычайно важно, чтобы наши молитвы были наполнены благодарением. Бог в своей благодати дал нам наследство со всеми святыми. Наше дело – держаться этого и укрепляться в этом. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Это не будущее. Это настоящее. Это уже свершилось. Вот живя в этом мире, мы живем как люди, которых Бог вывел из царства тьмы и привел в царство Сына Своего, Иисуса Христа, подлинное царство света. Это не то, что будет, когда мы перейдем в вечность. Да, это совершится тогда полностью. Но уже сейчас мы избавлены от царства сатаны. Бог призвал нас в свое царство. Он освободил нас. И вот это, кстати, и есть современный аспект Царства Божия на земле. Невозможно построить Царство Божие на земле. Единственное, что мы можем сделать, это открыть свое сердце и принять в него Иисуса Христа. И Он сам перенесет нас, призовет нас в свое царство. 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это замечательно. Мы искуплены, мы прощены. И все это кровью Иисуса Христа. Смотрите, сколько великого нам дано. И благодарите Бога за то, что Он вам уже дал. Просите Его, чтобы Он научил каждого из нас этим пользоваться и в этом возрастать. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.